двоє заодно. Против скуки и будней. Еженедельное 8 марта. Бла блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you. Show me, tiger, how to kiss you.
Ой, это программа «Блондинки» на 94.8 FM. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева, и мы немножечко спим. Поэтому мы так не сразу вступаем. В гостях у нас самое главное. Сидит и улыбается. Хороший человек, красивый мужчина. Шоумен, певец, актер. Хоть бы ничего не забыть, Тимур Родригес. Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Можно уже ничего не перечислять. Мне достаточно того, что вы продолжаете спать, а я в этот момент за вами наблюдаю.
Бодрствую.
Спасибо, да, за эту возможность.
Твиттер и СМС, Катерина,
мы
назовите.
Все время забываем, да, плюс 7-925-888-948. Это номер для ваших СМС-сообщений. Пишите, задавайте ваши вопросы нашему гостю. А у нас есть Твиттер, говорит МСК. И все правильно, да, я называю?
Да, правильно.
Говорит Москва.ру, это сайт, там есть специальная вкладочка. Можете писать вопросы, бесплатно задавать, вот так.
Тимур,
вот.
Если бы вам пришлось самого себя представлять, а у вас наверняка был опыт...
Неоднократный, надо
сказать.
Да, вот,
и если бы вам разрешили использовать при этом только одно слово, и это не Тимур и не Родригес.
Я вот в данной ситуации просто обязан быть нескромным, потому что вы же говорите об одном слове, о каком-то важном.
Да, давайте.
Вы знаете, есть такое прекрасное слово в английском языке entertainer. Это человек, который развлекает всеми возможными способами. Вот этим словом очень часто называют одного из моих самых любимых артистов Робби Уильямса. Вот, чтобы не быть все-таки англофилом, вот, на радио у нас не очень это ценится.
На скоморох похоже?
На скоморох похоже, но в данной ситуации все-таки окрас больше, мне кажется, в смех и в юмор, поэтому я позволю себе с вашей, опять же, подачи называться артист, если вы позволите.
Позволяю.
Спасибо.
Ну вот и 60-й уже спрашивает, куда делся Тимур? Тимур из камеди, чем он занят? Вот смотрите.
Это какого года вопрос, скажите? Человек из прошлого сейчас просто разморозили человека.
Секундный вопрос. Вот несмотря на длинный ваш послужной список, многие вас как раз-таки впервые узнали. Вот Сергей из Одинцова знает вас до сих пор как резидента Comedy Club. А это история, которой вы гордитесь? Или вот уже образ, от которого хочется уже
отделаться? Вы знаете, нет, я безусловно горжусь тем, что я имел отношение к определенного рода революции на нашем телевидении и вообще... революции, которую мы совершили в сознании людей, миллионов людей в этой стране, в том числе и взрослых, которые изначально, не принимая определенный формат, не принимая нашу, собственно говоря, возможность даже говорить подобные вещи на телевидении, а дело было ведь не в том, чтобы говорить что-то скабрезное, а дело было в том, как это говорить, с какой подачей, с каким настроением и так далее. Потом приняли и возможность, потом приняли и наполнение, да, потом приняли и, собственно говоря, многолетнее присутствие наше в эфире и даже полюбили. Но я могу сказать честно, приятно вспоминать о собственном прошлом, и это всегда здорово, когда тебе приятно о нем вспоминать, а не когда ты, потупив взор, говоришь, давайте перейдем к следующему вопросу, я был молод, мне нужны были деньги. Вот. В данной ситуации это была неизбежность для меня, потому что на тот момент времени, желая заниматься исключительно музыкой, я не видел для себя... никаких перспектив с точки зрения работы безопасной, потому что не было, я сейчас объясню, не было продюсера, который не казался бы мне, так скажем...
Не кинет вас, в общем.
Даже не в этом дело. Вот, не было безопасных людей рядом, вот, тех, кому я мог безоговорочно доверять. И плюс ко всему, я очень боялся, что для того, чтобы отбить деньги, которые в меня сейчас вложат, мне придется исполнять нечто, за что потом мне придется отмываться, знаете, есть такой, как это называется, камень пемза, вот, который смывает самые трудновыводимые пятна. Вот я боялся, даже с пемзой меня не оттереть будет. Вот, поэтому я принял решение принять предложение моих старых друзей из КВН, которые собирали команду молодых, отчаянных, готовых на все, в самом лучшем смысле этого слова, людей, и примкнул к этому коллективу. Но надо сказать, что я говорил об этом неоднократно, но я так понимаю, что из огромного количества...
Сергей из Одинцова не слышал.
Да, Сергей из Одинцова не слышал, и плюс ко всему некоторое количество интервью не выходили в полном объеме. Так бывает, я очень много говорю, а потом в эфире меня сложно резать, если это прямой эфир.
Мы
да.
не вырезаем.
Так вот, когда начинался проект Comedy Club, я исполнял в начале и в конце просто известные песни. Я пел Тома Джонса, пел Джорджа Майкла, пел Робби Уильямса. Это не имело никакого отношения к юмору, потому что мы хотели погрузить зрителя в определенную атмосферу западного модного клуба во всех смыслах этого слова, который начинался феерично по-лас-вегасовски, если хотите. Да? Я выходил в каких-то костюмах, которых у меня было великое множество, в чемоданах. Вот, я исполнял эти песни, естественно, объявляя меня каждый раз, что-то веселое говорили. Однажды, когда я выступал в одном из своих любимых полосатых костюмов, в таком гангстерском, Таша объявил меня как человек, который в этом виде ездит в метро. И это была чистая правда. Потому что я был тем самым городским сумасшедшим в городе Москва, который спускался в метро в белой рубашке, в белом галстуке, с заполненной каким-то цветком бутоньеркой.
В золотых ботинках.
Ну, не в золотых, да, но в таких типичных для этого стиля ботинках, в длинном пальто и в шляпе. Я понимал прекрасно, в какой шок я повергаю людей, которые едут со мной в одном вагоне, в которые передвигаются со мной по эскалатору, но у меня не было желания выглядеть по-другому. И надо сказать, что это желание сопровождало меня всю свою жизнь. То есть в Пензе в таком виде передвигаться было еще опаснее.
Но
я быстро бегал, да. Да, я быстро передвигался.
Когда вы поняли, что Comedy Club вам немножечко жмет, что ли?
Вы знаете, достаточно быстро, потому что я понял, что несмотря на бесконечное удовольствие, которое я получаю вместе со зрителем, а зритель давал мне невероятное количество своих эмоций, бесконечное количество любви, я это видел, не мог на это не реагировать. Естественно, я надеялся, что это все исключительно следствие того, как я работаю для своего зрителя, потому что я не вижу смысла, не вижу, в принципе, ни одной допустимой причины, по которой артист, выходя на сцену, может позволить себе сочкануть хотя бы на 10%. Я был, к сожалению, на концертах подобных артистов, я видел и слышал, что артисты себе позволяют на сцене, и для меня всегда это было самым страшным. Когда ты выходишь, а зритель понимает, что ты в этом городе немножко даешь себе слабину. Ну, ты же устал после предыдущих 4 шоу. Мне хочется вот в таких артистов чем-нибудь бросить. Дайте мне, пожалуйста.
Уберите предметы.
Да. Так вот, я могу сказать сейчас уже абсолютно без шуток, что достаточно быстро я понял, что это же все не навсегда. И что самое интересное, это понимали все мои коллеги. Потому что каждый живой концерт, который начались через там пару лет после того, как мы вышли в эфир, каждый живой концерт сопровождался не только номерами, которые были связаны с юмором, они сопровождались, так скажем, вокализами, которые мы себе с моим напарником Максимом позволяли. Потому что если, например, номер длился 1.5 минуты, мы растягивали его на 3. То есть 1.5 минуты юмора и 1.5 минуты музыки. Потому что без этого я не мог себе представить свое выступление. Я мог вставить в свое выступление какой-то рэп на английском языке. Я мог вставить какие-то там мелизмы, абсолютно ненужные для этой песни, казалось бы. И я рисковал с определенной точки зрения, да, но при этом, когда я видел реакцию людей, которая была фактически в одной и той же плоскости, то есть люди сначала смеялись, аплодировали, чувствовали, что, да, их не обманули, все действительно так весело и здорово.
Потом плакали?
Потом они также на ура принимали просто наши пения и какие-то музыкальные экзерсисы. И я могу сказать, что для меня вот эти минуты были бесценными, потому что я понимал, что каждый такой концерт — это дополнительная копеечка, так скажем, вот в копилку голосов за то, чтобы я занялся музыкой серьезно.
Вот смотрите, ваш кумир, если можно так сказать, Майкл Джексон.
Конечно.
Он говорил, самое важное — это быть честным самим собой, любимыми, и много работать. Ну, вот работаете вы точно много, а вот с самим собой вы всегда честны?
Я именно по этой причине и сделал выбор, о котором мы говорили последние 10 минут. Потому что я понимал, что как бы мне не нравилось эта история, которая могла тянуться долгие годы, могла тянуться до сих пор, я мог прийти к вам сейчас как резидент этого шоу, а я уже 7 лет абсолютно счастливый, честно, я сейчас не лукавлю, абсолютно счастливый музыкант, который, да, пусть и пусть пока, я понимаю адекватно, я могу об этом абсолютно спокойно говорить, пусть пока я не собираю многомиллионные стадионы по стране, но есть вещи, за которые стоит цепляться гораздо больше, чем за стадионы, правда. За атмосферу, которая царит на твоих концертах. К счастью, я выступаю не для 10 человек, да, в своей гостиной. Вот, это действительно и большие концертные залы, в том числе, которые были в прошлом году после запуска моего шоу первого. Я могу сказать честно, нет ничего прекраснее, когда ты понимаешь, что то, что сейчас обижусь, сам, обижу сам себя, называлась твоим хобби, да, мечтой какой-то нереализованной, абсолютно, абсолютно несбыточной, когда ты понимал, что я не могу, я, наверное, не умею писать песни, я очень хочу, но я, наверное, этого не умею. И потом просто понимая прекрасно, что я не могу держать в себе то, что во мне поет, звучит и так далее, я начинал напевать это на диктофон, потом это выливалось в то, что звучало на радио, потом это выливалось в то, на что мы снимали клипы, получали за эти клипы даже какие-то награды, но я могу сказать честно, нет ничего важнее, чем знать, что это кто-то хочет слушать, кроме тебя и твоей мамы. Правда. И когда это поют с тобой люди, пришедшие на твой концерт, а ради чего, собственно говоря, это еще нужно делать? Ну, явно не из-за денег, правда.
Ну, про выбор вы уже сказали, у меня еще один вопрос тоже, касающийся так или иначе выбора. В этом году вы были одним из ведущих «Новой волны», и там был скандал, который, в общем, уже всем известен, когда запретили въезд в Латвию
Кобзону,
Газманову и Валерии, да, и в МИДе Латвии объяснили это тем, что они якобы как-то очень уничижительно выражаются в адрес украинских властей о том, что они делают. Вообще, само мероприятие, сам конкурс был довольно спорным, что ли, потому что в интернете после этого появилась масса предложений вообще бойкотировать этот конкурс.
Да, я читал.
Вы, как человек, причастный к этому,
да,
мероприятию,
безусловно,
вы наверняка делали внутренний какой-то свой выбор.
Я могу сказать честно, я всегда делаю выбор в пользу зрителя. Сейчас не пытаюсь уйти от ответа, я могу его достаточно подробно расшифровать. Зритель, пришедший на «Новую волну», который ждал ее целый год, а помимо жен состоятельных людей, которые занимают первые ряды, в зале есть люди, которые просто беззаветно любят музыку и ждут этого события, потому что, слава богу, этот конкурс, прежде всего, этот фестиваль, это событие, прежде всего, ориентировано на тех, кто любит музыку, кто ценит настоящее искусство, если хотите, потому что, отбросив даже, так скажем, 50% этого шоу, где выступают уже именитые артисты, каждому из которых наверняка есть свои вопросы, накопившиеся за долгие годы, есть молодые, талантливые люди, на которых хочется смотреть всегда, которых хочется ждать. И я могу сказать честно, я благодарен Игорю Крутому за то, что он показал, что для музыки не существует
политики.
Это бесконечно важно, потому что в тот момент, когда мы находились в достаточно в патовой ситуации, когда вообще никто из нас, я все-таки причисляю себя к обычным людям, я не знаком с кем-то из тех, кто управляет нашей страной лично, и мне никто не докладывает, каким образом будет развиваться та или иная ситуация, которая пугает нас. Но, естественно, могли и конкурс отменить после первого дня, когда на сцену выходили артисты страны, с которой якобы у нас какие-то натянутые отношения, хотя я совершенно другое мнение имею на этот счет. Я могу сказать честно, это было так важно, дать возможность артистам из Украины выйти на сцену во что бы то ни стало, несмотря ни на что, дать возможность петь на своем языке, дать возможность говорить о себе, используя, безусловно, музыкальный язык в первую очередь. Но, если вы помните, Джамала вышла в платье, на котором было написано «Все будет добре». И это очень-очень важный месседж для всех, кто сидел в этом зале, для всех, кто сидел перед экранами своих телевизоров и в Украине, и в России.
А какой месседж тогда, то, что Кобзону, Валерии и Газманову запретили въезд?
Вы знаете, я понимаю прекрасно, что достаточно долгие годы Латвия пыталась этот конкурс немножечко, знаете, дискредитировать, несмотря ни на что. Я сейчас понимаю, что я сейчас могу кого-то разозлить, но были моменты, когда и к шуткам ведущих привязывались, я тоже попадал в эту ситуацию, это, что называется, агрессия была направлена не на меня, но скорее на авторов. Были абсолютно безобидные шутки, которые воспринимались очень прямолинейно. Вот, потому что, ну, нельзя, когда введение основано прежде всего на иронии, на ироничном каком-то отношении ко всему, что происходит, то не иметь возможности отвечать на юмор адекватно, я считаю, что это абсолютно неправильно. Так вот, отвечая неадекватно, неоднократно на подобные шутки, не буду сейчас даже озвучивать, вот, я считаю, что в данной ситуации это был просто предлог. Как мне кажется, правда. Потому что я знаю, что среди тех людей, которые живут в Латвии, которые ежегодно смотрят «Новую волну», огромное количество тех, кто этим не очень доволен. Это был всего лишь предлог, возможность зацепиться за ситуацию и выставить себя людьми, которые вот имеют какую-то определенную политическую позицию. Я считаю, что, безусловно, в этом есть политический подтекст, но он не стопроцентный,
поверьте мне. Ну вот из последнего Мединский, наш министр культуры Владимир Мединский, он сказал, что «Новая волна» может переехать из Юрмалы, ну, в один из городов России, поскольку теперь, вот цитата, да, его, такие пощечины наши артисты терпеть не будут. Ну, действительно, пощечина какая-то для артистов.
Вы знаете, дело в том, что разговор о том, что Юрмала, вернее, фестиваль в Юрмале переедет, вот для всех это не только «Новая волна», да, все это называют «Юрмала». И это, в принципе, забавное достаточно заявление, когда
Юрмала кто-нибудь говорит, да,
Юрмала переезжает куда-то. Что это вообще за история? Я могу сказать, что и это наверняка явилось определенной отправной точкой для принятия вот этого не совсем приятного решения по одной простой причине. Каждый раз, когда тебе капают, извините сейчас за сленг, на мозг, говоря, что фестиваль скоро может переехать, естественно, возникает желание каким-то образом на это ответить. Потому что, ну, если вы хотите переезжать, то переезжайте.
Если хотите оставить, оставляйте.
Если хотите оставить, ну, я понимаю прекрасно, что есть вопросы, которые решаются совершенно на другом уровне, решаются людьми, в чью голову мы не залезем. Мы тоже не должны воспринимать любые действия прямолинейно. Потому что всегда есть определенный подтекст, которого мы, возможно, и не знаем. Есть вещи, которые кажутся абсолютно очевидными, и мы с вами понимаем, о чем сейчас идет речь. А есть вещи, которые, опять же, да, в течение долгих лет муссировались даже в латышских газетах, когда писали о том, что организаторы не могут договориться, фестиваль на грани отмены и так далее. Это будет происходить каждый год, до тех пор, пока Юрмала не переедет. Хотя я бы этого лично не хотел, потому что мне кажется, что есть определенная атмосфера, которая все-таки годами хранилась бережно теми, кто любит этот фестиваль, потому что есть все-таки у этого фестиваля корни гораздо более глубокие, потому что если мы будем расценивать фестиваль «Новая волна» как событие отдельное, то да, безусловно, он достаточно молодой, ведь еще был фестиваль Юрмала много лет назад, благодаря которому мы узнали замечательных артистов, которые по сей день, слава богу, выступают, живы, здоровы, и чьи песни мы очень любим. Поэтому для меня возможность сохранения каких-то традиций, а прежде всего в данной ситуации это музыкальные традиции, стоят выше, чем политические интересы. Есть вещи, которые лучше не трогать, как бы сложна ни была политическая ситуация. Это мое мнение, и в данной ситуации я, опять же, да, сужу с позиции артиста, а не с позиции, может быть, человека, который защищал бы чьи-то политические убеждения.
С позиции артиста. Та же Валерия, да, о которой мы уже говорили, вчера дала концерт в Лондоне, который тоже массово там обсуждали, ага, который в том числе, да, бойкотировали, было все, но вроде все равно концертом остались довольны. Главная цель организаторов, как они сами говорили, была популяризация российской культуры. Нам нужно популяризировать российскую культуру.
Вы знаете, я не знаю, как... то есть я понимаю цели Иосифа как мега-продюсера, я понимаю цели Валерии как артистки, которая много лет уже подряд старается сделать так, чтобы аудитория английская в том числе обратила на нее внимание, потому что это не только популяризация русской культуры. Потому что когда ты поешь на английском языке песни, сделанные по всем канонам европейского танцевального поп-мьюзика, извините, да,
мне сейчас... Никакой калинки-малинки.
Да, то здесь не идет речь о популяризации русской культуры, здесь речь идет о популяризации певицы Валерии. И это абсолютно нормально, потому что каждый артист, который живет сейчас в этой стране, втайне или явно мечтает о том, чтобы его песни слушали из-за пределами необъятной.
Вы мечтаете явно?
Конечно, и я много для этого делаю, и я никогда этого не скрывал, и я пишу песни на английском языке прежде всего потому, что они рождаются на английском языке, я об этом тоже неоднократно говорил, но при этом у меня, безусловно, есть ориентир на определенную аудиторию, которая говорит, думает на английском языке, которая любит совершенно другую музыку, и я очень надеюсь, что у меня будет хотя бы удачная попытка сделать шаг в сторону аудитории, которая обо мне ничего пока не знает.
Скажите, вы в одном из интервью сказали, что вы не даете слушать своему старшему сыну Мигелю российских исполнителей. У нас совсем все плохо?
Нет, у нас не совсем все плохо. Я объясню. Есть определенная Сейчас попытаюсь не использовать музыкантские термины. У меня есть один очень хороший друг, который в трех словах описывает нашу эстраду. Это очень приличные слова, но это, к сожалению, исключительно музыкальные термины. Но когда твой ребенок привыкает к определенной последовательности гармонической, извините, опять же, да, все равно не избежал этого, когда он слышит песни, написанные не для того, чтобы, так скажем, попасть на определенные радиостанции, когда он слушает песни, написанные просто ради музыки, ради искусства, песни, которые родились такими и не претерпели никаких изменений, ни гармонических, ни одной ноты не поменяли ради того, чтобы слушатель, извините, там, в городе Пенза, могу так шутить, потому что я сам, да, из Пензы, да, понял, о чем ты поешь, и смог повторить за тобой песню. Ведь музыка — это не математический процесс. И как бы не разбирали на ДНК музыку Битлз, которую считают, безусловно, выверенной до крупицы, в этой музыке не было никакого алгоритма. В этой музыке было волшебство. Волшебство, которое шло из сердца, из головы, откуда угодно, и божественное провидение, расценивайте это как хотите. Но я хочу, чтобы мой сын слушал музыку, которая прежде всего написана ради музыки, ради того, чтобы эта музыка жила, ради того, чтобы эта музыка развивалась, потому что одним из первых исполнителей, с которым я познакомил своего сына, был Майкл Джексон. И очень долгое время, вы не поверите, пытаясь поставить ему что-то еще, не менее прекрасное...
Отказывался
категорически. Джексон.
До этого была Шакира.
Которую он случайно услышал по телевизору. Но я так понимаю, что сработало все-таки, понимаете, мужское начало. И это очень важно.
Симпатичная девчонка.
Трясущая бедрами, несложный текст, лока-лока, понимаете, повторить можно даже двухлетнему
ребенку.
Мигелю было два, да.
Отлично. Мы еще спросим, интересуется он девочками или нет, попозже. А, наш коллега недавно, относительно недавно была на вашем концерте, говорит, ей все понравилось. Но вот у нее было странное ощущение. Она вот все выступление как-то вот подсознательно ждала, ну что-то будет как-то смешно так, ржачно, скажем даже. Но было все серьезно и даже где-то розово-сопливо. Это она спросить
да,
у
да,
вас
да.
В свое время в Камеди вы ведь высмеивали таких вот исполнителей отдельно, в том числе за их какую-то манерность, может быть. А вот вам не кажется, что вы становитесь одним из них, нет?
Мне кажется, что я становлюсь тем, кем я хотел быть, и мне нет смысла ни за что оправдываться, потому что любая песня, которая кому-то кажется розово-сопливой, другому человеку может показаться нежной, искренней и так далее. Я старался высмеивать тех артистов, кто излишне был манерен, чья сопливость была, как мне кажется, не совсем искренней. И опять же, да, я понимаю прекрасно, что даже моя последняя песня, например, которая называется «С днем рождения», которая написана очень просто, но она написана именно для того, чтобы подчеркнуть иногда необходимую простоту в отношениях, когда тебе достаточно сказать самыми простыми словами, самые простые вещи выразить, которые накопились в тебе, и не пытаться витиевато изъясняться ради того, чтобы донести до любимого человека, что в тебе сейчас происходит. Потому что нужны и такие песни. Я в этом четко убежден, и если бы я писал только такие песни, я бы, наверное, за это оправдывался. Песня такой родилась, мне не стыдно было ее исполнять до сих пор, но я постарался, так скажем, простоту текста усилить сложностью аранжировки. Поэтому я постарался сделать этот звук чуть-чуть моднее, и поэтому эту песню с трудом взяли не все радиостанции. Я говорю это сейчас абсолютно спокойно. Поэтому я пригласил прекрасных солистов оркестра «Новая Россия» под управлением господина Башмета, которые играют у меня скрипичные партии. Мне очень хотелось показать, что какой бы простой ни была песня, в ней все равно будет определенный элемент сложности, потому что я не могу себе позволить бить в лоб, понимаете? Потому что...
Не ломайте мебель.
Извините, да. Есть вещи, которые должны быть простыми. Если мы будем анализировать даже музыку Стинга, безусловно, основу его репертуара составляют сложные песни с интересными витиеватыми текстами. Но есть абсолютно простые песни, которые звучат очень легко, и в этом нет ничего плохого. Но при этом я могу сказать, что мне не хочется шутить на своих концертах тогда, когда это не нужно. Я шучу со своим зрителем, когда есть, что называется, повод, когда есть настроение, и я, безусловно, со своим зрителем общаюсь во время концерта. Но, безусловно, мне хочется петь о любви, потому что я абсолютно нормальный мужчина, которому хочется об этом петь, говорить. Мне хочется любить, у меня есть кого любить, и самое главное, есть вещи, о которых ни один артист не может не петь. И это основная составляющая, так скажем, моего репертуара и моей музыкальной философии.
Клип красивый, и во многих клипах у вас довольно откровенные сцены с женщиной. Почему вы не снимаете свою жену?
Вы знаете, я предложил даже своей жене сняться в моем последнем клипе, потому что фактически эта песня написана для нее. Но моя жена, как мудрый человек, в очередной раз приняла свое мудрое решение. Она сказала: я не хочу смешивать семью и твою работу. Пусть твоя работа будет твоей работой, потому что эта песня для миллионов девочек, девушек, женщин, бабушек этой страны будет звучать как песня, адресованная им. И пусть в данный момент времени, когда они там смотрят клип или слушают песню, у них не будет никаких четких ассоциаций с твоей семьей. Пусть это будет просто абстрактный объект любви, которым они, возможно, представят себя, слушая твою песню.
В данный момент, в данную секунду нам пора на новости уйти пока.
С удовольствием.
Двое заодно. Против скуки и будней. Бла-блондинки.
11.35.
Мы продолжаем.
Теперь мы перебиваем друг друга, потому что мы наконец-то проснулись. Катерина Звягинцева.
Ольга Данилевич. Тимур Родригес у нас в гостях. Доброе утро. Коротко, ясно, певец. Можно просто.
Спасибо. Спасибо.
Артист, как он сам сказал. Развлекатель. Артист-развлекатель.
Развлекатель, да.
Слушайте, недавно же у вас день рождения был. 14 числа.
С чем мы вас и поздравляем.
Спасибо большое.
Расскажите, что вам подарили дети.
Что мне подарили дети? Во-первых, дети каждый день дарят мне то, что я переплавляю. Сейчас очень пафосно это звучит, да? Фу, какая гадость.
Что-то да.
Переплавляю в песни, правда. Я могу сказать честно, дома, несмотря на то, что просто некогда этим заниматься, потому что я приезжаю домой, естественно, нужно прежде всего дать возможность детям забраться мне на голову, на спину, на шею и так далее, и поползать по мне, как по пальме. Дома родилось огромное количество песен или набросков для песен, потому что я, ввиду того, что очень эмоциональный человек, гиперэмоциональный человек, иногда это мне очень вредит, вот, но в большей степени, наверное, все-таки помогает, я сразу начинаю что-то напевать. У меня очень много напетых на диктофон песен, где параллельно что-то кричит Мигель или поет до Даниэль и так далее. То есть я понимаю, что я не могу остановить игру. Одной рукой я держу ребенка, который свешивается, значит, с дивана, чтобы он не упал. Второй я включаю диктофон, начинаю напевать какие-то песни. Вот. И, естественно, я потом это слушаю и хохочу в голос. Вот. Но это чистая правда. Вот. Значит, Даниэль мне ничего особенного не подарил, кроме хорошего настроения, но, поверьте, этого вполне достаточно. А Мигель сделал для меня потрясающую рамку для фотографий, используя подручные средства. Вот. Естественно, ему помогала наша прекрасная няня, наша подруга, которая работает у нас с няней, вот, и очень красивая штука, надо сказать. Вы знаете, тот самый случай, когда это не какая-то корявая какая-то штуковина, которую тебе приносит ребенок, а тебя,
да?
Это все равно доводит до слез, потому что это твой любимый сын, вот. А это,
что,
правда,
разревелись?
Меня, в принципе, очень легко растрогать, вот, и мне очень тяжело сдержаться, когда дело касается моих детей. Вот, еще секунда, и я сейчас это сделаю, давайте остановимся.
Давайте. А он, наверное, в вас пошел, ваш старшенький, потому что вы же сами в детстве много кружочков-то посещали. Говорят, на вязание даже ходили.
Да,
макраме было?
Нет, макраме не
лепка.
Было. Лепка. Я могу сказать, да, что среди этих кружков, наверное, не было ничего интереснее вязания, потому что это был тот самый случай. Я недавно, опять же, эта история, видимо, которая будет преследовать меня всю свою жизнь, я недавно кому-то рассказывал, кто, опять же, об этом не знал, как было легко заманить девочек в свои сети. И я действительно каждый раз об этом рассказывая вот с таким азартом, я не понимаю, как ребенок в 6 или там сколько, я не помню, сколько мне лет было, 7-6 лет, как я мог додуматься до того, чтобы записаться на вязание, и каждый раз, когда в моих руках оказались спицы, я посаживался к очередной девочке и говорил: ты не поможешь мне? Я совершенно не знаю, как этим владеть.
Слушайте, а когда вы туда шли, вы правда думали про девочек только? Или все-таки вам хотелось подарить папе шарф, например?
Ну, я, безусловно, не ушел оттуда с пустыми руками, я сделал для бабушки какого-то цыпленка, это было самое простое, знаете, да, когда обвязывается сейчас записывайте,
клубок.
Да. Берется кружочек, вырезается дырочка, это все обматывается нитками, потом это разрезается, значит, можно это распушить, и наклеить клюв, получается маленький веселый цыпленок. Но это было единственное, что я сделал, и кусочек того, что я связал, используя помощь, значит, нескольких девочек, техника была разная.
Да, я вот только хотела сказать, что, то есть, вы зря спрашивали, как пользоваться спицами.
А вы знаете, я не пытался научиться вязать, вот в чем дело.
А на танцы вы ходили?
На танцы я ходил, конечно, я ходил на бальные танцы. У меня было несколько партнерш.
А музыкальная школа была?
Музыкальная школа была, несколько часов моей музыкальной школы в моей жизни было. Моя любимая история, когда я пришел в школу, преподаватель начал что-то играть, давай мы тебя проверим, я начал что-то петь, она нажимала клавиши, я пытался, значит, сымитировать на тот момент ноту, которую она нажала, вот. И в какой-то момент, когда она начала играть какую-то песню, я еще начал себя пританцовывать, знаете. Это такой мюзикл какой-то старый, американский, сразу представляете, знаете, такая дощатая поверхность, мальчик в кепке, в стоптанных ботинках, который танцует какой-то там, чечетку бьет степ. Я действительно танцевал, значит, или танцевал, значит, исполняя песню, или пел, танцуя, вот. И мне сказали, что, конечно, с удовольствием мы ждем вас, приходите. И когда родители разбудили меня, я закатил им такую страшную истерику, что я не помню этого. Я не помню, что я говорил. Но я могу представить, как я кричал.
А родители не могли как-то вечером сводить?
Вы знаете, дело в том, что родители совершили одну очень важную ошибку в своей жизни. Она действительно важная для меня. С одной стороны, они позволили мне заниматься всем. То есть я понимал, что любое мое увлечение будет сопровождаться тотальной поддержкой, и вера в меня была безоговорочной. Но если бы мне хотя бы раз врезали ремнем, я бы сейчас за это был благодарен, правда. Потому что есть вещи, за которые я себя ненавижу. За то, что мне не хватило... То есть мне хватило ума кадрить девочек и записаться на вязание, чтобы кадрить нескольких девочек сразу. Но не хватило ума, чтобы пойти даже в музыкалку. Ну, я даже не понимаю. При всей моей любви к музыке, очевидно
совершенно. Ну, просто в музыкалку тогда шло мало девочек, видимо.
Да нет. Просто девочки наверняка оказались менее, как это называется, доступными. Объясню почему. Потому что начался актерский этюд, да. Уткнувшись в фортепиано, они вряд ли могли заметить меня, хотя если бы я сел сзади, или они бы сели сзади и показали мне пару аккордов, это бы тоже было...
8 лет музыкальной школы фортепиано, я видела всех мальчиков.
Где вы были?
Вы совершили самую большую ошибку, правда.
Ну, может быть, это даже и к лучшему. Там бы вас испортили, может быть, вы, наоборот, бы разучились, и сольфеджи там...
Я переживаю сейчас исключительно, понимая, чего я лишен сейчас во время своих концертов. Я к своему великому счастью разучил несколько песен за фортепиано. Я себя аккомпанирую на концертах. Вот.
В клипе вы в последнем
клипе. Я играю. То есть на записи не я, естественно, потому что так красиво играть пока я не умею. Но в клипе я нажимаю нужные клавиши. И, понимаете, я всю свою жизнь ругал российское кино. Ну, так скажем, не все, не 90% нашего кино, за то, что наши российские актеры позволяли себе входить в кадр, не умея держать в руках инструмент, если речь шла о гитаре, или не умея ставить руки на клавиатуру, если они изображали игру на фортепиано. Почему голливудские артисты... Сейчас вы меня просто за живое задели. Сейчас слушатели почувствуют, как я начинаю багроветь от гнева. Почему голливудские артисты не позволяют себе брать в руки инструмент, не умея на нем играть? Есть потрясающий фильм «Блюз о лучшей жизни» замечательного режиссера Спайка Ли, где Дензел Вашингтон, а он на самом деле Дензел, Дензел Вашингтон и Уэсли Снайпс играют потрясающих джазменов. Безусловно, их партии исполняют профессиональные трубачи, трубач и саксофонист, одни из лучших вообще на нашей планете. Но дело в том, что когда ты видишь, как они держат в руках инструмент,
веришь,
ты уже понимаешь, что они делают это правильно. А когда я поговорил со своим очень близким другом Вадимом Эйлинкригом, который является лучшим трубачом нашей страны, джазовым, он сказал, что вся аппликатура абсолютно точная. Причем там есть сложнейшие пассажи и на трубе, и на саксофоне, и они все это играют. И это не единственные люди, которые делают это в кино. Есть потрясающий Шон Пен, который играет в фильме «Сладкие гадкие» моего любимого Вуди Аллена, который играет на гитаре все. Есть фантастический Майкл Даглас,
Дуглас.
Да,
в одном сейчас спасли... где-то ломается мозг.
Да.
Как минимум один.
В удивительном фильме «За канделябрами», очень спорным, конечно, но удивительным с точки зрения фантастической актерской игры, фильм Содерберга последний, да, который не вышел так на экраны, был снят для HBO, где Майкл Даглас играет знаменитого пианиста Либерачи. Я могу сказать, что это одна из сложнейших ролей, одна из лучших, возможно, ролей в жизни Майкла Дугласа, будем его называть все-таки привычно, потому что, во-первых, это сложнейший персонаж, и Дуглас таким не был никогда. Я считаю, что это просто фантастическое исполнение, он за это должен был получить все возможные награды. Так вот, Либерачи был действительно звездой планетарного масштаба, просто потому что он был уникальным пианистом. И он, этот самый пианист Либерачи, он придумал, как играть буги-вуги в два раза быстрее. И Майкл Майкл Даглас, все-таки правильно называть его так, играет это все. Безусловно, звучит музыка, исполненная самим Либерачи. Безусловно, звучат те самые буги-вуги с записи Либерачи. Но его пальцы бегают по клавиатуре с нужной скоростью, с сумасшедшей скоростью, и он это все делает в кадре. Это не монтаж, это крупные планы, безусловно, когда показывают руки, а потом камера отъезжает, мы понимаем, что это делает Даглас. И, черт возьми, он это делает блистательно.
Не дублер.
Дублер. Или Тим Рот в фильме «Легенда о пианисте». Мы сейчас с вами можем этому эфир посвятить.
Давайте посвятим сейчас.
Сейчас, на секундочку, хотела спросить. У вас с Вадимом же был с Эллен Кригом как раз проект «Джаз Хулиганс», да?
Был.
А что, куда делось?
Вы знаете, это по-прежнему осталось факультативным таким проектом, который мы себе позволяем периодически реанимировать для каких-то закрытых вечеринок, потому что это действительно моя большая любовь, и я очень надеюсь, что когда-нибудь я, как мой любимый Робби Уильямс, выйду на большую сцену и исполню хиты именно в исполнении джазового оркестра. Я очень это хочу сделать, обязательно сделаю 100%. Просто даю сейчас слово.
Вот, все,
но, да,
записали.
Но Вадима я регулярно привлекаю к своим концертам, которые, казалось бы, являются абсолютно поп-концертами. Я не буду говорить слово попса, потому что я, слава богу, не являюсь представителем попсы. Я все-таки поп-музыкант. И Вадим играет со мной версию песни «Out in Space» в боссанове, потому что, во-первых, я очень люблю эту песню, не потому что я ее написал, а потому что она действительно получилась. И мне очень хотелось сделать особенную версию, как это часто делают музыканты западные. И мы сделали боссанову из «Out in Space», и Вадим играет там очень красивую партию, которую мы придумали. И поэтому я могу сказать, что я не расстаюсь с суперпрофессиональными музыкантами, не только потому, что они мои друзья, во-первых, потому что они блистательные артисты, с которыми хочется сотрудничать.
Красиво
предлагаю послушать эту песню, только не в версии боссанова. Под вас в машине жом, пишет УЕ, сообщение на сайт, мы читаем. Очень много, на самом деле, сообщений, простите, что не читаем. Все потому, что много у нас у самих вопросов к Тимуру.
Тимур Родригес в гостях у «Бла-блондинок». Плюс 7-925-888-948. Это все-таки номер для ваших смс-сообщений. Вдруг у нас останется минуточка, мы что-то зачитаем. А вот у вас там в этой песенке вы читаете рэпчик. Да. А вот рэп-звезды наши, рэп-исполнители как-то говорили вам, круто у вас получилось, не круто? Или вы сами знаете, что
вы знаете, отлично? Мне говорили, в принципе, что песня получилась. Этого было достаточно. Но я могу сказать, что по большому счету где-то, наверное, в 40% моих песен присутствует какой-то речитатив. Я стараюсь не называть это громким словом рэп, потому что рэпом занимаются рэп-исполнители, но я считаю, что если человек считается артистом, опять же, да, для меня всегда это было главным постулатом, то он должен уметь делать все. Если бы у меня, наверное, это плохо получалось, я бы ни за что себе этого не позволил. А так как он, я написал его сам, так как этот рэп получился, правда, интересным, я очень много слушал перед тем, как его написать, одного из моих любимых рэперов Kanye West, и слушал человека по имени Ludacris. Там есть такие «I know what you made of». Это такой, знаете, отсыл как раз к Kanye, хотя это абсолютно не его строчки, но я просто сохранил его настроение. Я вообще очень много слушаю музыки, когда стараюсь добиться правильного исполнения, потому что когда пишется песня, безусловно, лучше ничего не слушать, иначе в голову придет чья-то чужая строчка, как в фильме «Ландыш серебристый», помните?
А все равно приходит же, нет?
Приходит, но я хочу сказать, что с годами я сам стал проще относиться к украденным строчкам. Я сейчас не про свои песни говорю, к счастью. Объясню, почему. Дело в том, что за последние годы песни, которые получили несметное количество призов, начиная от Грэмми, заканчивая какими-то другими призами, там People's Choice, какие там Kids Choice Awards и так далее, их огромное количество, песни каждый год получают какое-то бесчисленное количество статуэток, наклеек и так далее, ярлыков. И среди этих песен огромное количество произведений, в которых невероятное количество цитат из других композиций. И я каждый раз ищу в описании этих песен упоминание об этом. Ничего подобного нет. Хотя есть песни, которые реально очень похожи. Потому что даже последняя песня Сэма Смита, которую поет сейчас весь мир, «Stay with me», которую сейчас назвали чуть не лучшей песней прошлого года, которую назвали вообще прорывом английской музыки очередным. Он же теперь такой мужской вариант Адель, да, пришедший из «Туманного Альбиона», молодой певец.
Все, в голове мы на самом деле уже ее поем.
Да. А изначально, я могу сказать, когда я услышал эту песню, я подумал, что это происходит. Потому что у моего любимого Джона Ледженда, человека, который давным-давно поет уже в Америке, который был человеком, который писал песни вместе с Алишей Кис и так далее. У него выходила песня «Stay with you». И мелодия «I will stay with you through the...» что-то там, чего-то. Не помню сейчас слова, чтобы не напутать. И очень похожая мелодия, реально. Очень похожая. И когда ты слушаешь, думаешь, ну как же так? А когда Бруно Марса вышел первый альбом, я столько нашел цитат из других песен, и при этом никто не относится к этому как к плагиату. Видимо, правильно вплетенная строчка, мелодический ход в свою песню позволителен. Видимо, там к этому относится гораздо проще, потому что нот всего 7.
А то, что у вас песни приходят к вам в голову на английском, и то, что вы их такими же выдаете, это надо сказать спасибо педагогическому университету?
Я думаю, что надо спасибо сказать прежде всего моей школьной учительнице Ирине Владимировне Ежовой, которая фанатично преподавала предмет тем, кто был готов к тому, чтобы тратить свое дополнительное время. То есть это была даже не продленка, это были специальные занятия, на которые мы приходили, и как секта сидели, открывали эти учебники Happy English. И это
у нас тоже был Happy
это
English.
Это было так, вы не представляете, у меня была обычная школа. Happy English там во всех гимназиях присутствовал как обычный учебник. А в нашей школе был обычный английский, где тексты девочки и мальчики переводили там весь академический этот час тратили на то, чтобы перевести один текст. This is, Mrs. This is...
London is the capital of Great Britain.
Да, да, my name is Лена Стогова, да, I'm pupil. Вот, понимаете? Вот такие вещи. И поэтому, когда мы приходили туда, мы понимали, что наш вокабуляр, во-первых, будет гораздо шире. Мы будем пытаться хотя бы общаться на языке, который так красив. Я считаю, что английский бесконечно красив. И самое главное, он невероятно мелодичен. Потому что, естественно, если сейчас вы будете говорить с любым артистом, то сочинение песен происходит на том самом птичьем тарабарском, как хотите называть его языке, который очень похож на английский. Все же напевают песни, когда еще слова русские не пришли в голову. Вот так вот это происходит, понимаете? Но это ближе всего, понимаете, к английскому языку, но никак не к русскому. И поэтому, безусловно, английский язык, будучи таким мелодичным, будучи таким красивым, музыкальным, естественно, иногда наталкивает тебя не просто на какие-то случайные строчки, а на абсолютно законченные фразы, как это произошло с Out in Space, потому что я спел фразу «Meet me out in space» сразу в микрофон, когда ко мне в голову пришла эта мелодия.
Вот. Скажите вообще, вы же вышли из педуниверситета учителем французского и английского языков. Вы хоть день проработали учителем?
Нет, я не проработал ни дня учителем, но у меня была достаточно продолжительная практика.
Практика была.
Практика.
Расскажите, расскажите, как плакали и писали нежные записки девочки.
Ну, это была одна из моих любимых вообще тем, потому что у меня была возможность пообщаться с тремя категориями, с тремя возрастными группами девочек, да простят меня, мальчики, которые там тоже присутствовали. Нет ничего прекраснее, когда пятиклассница смотрит на тебя с таким искренним просто восхищением и любовью, когда восьмиклассница прячет от тебя глаза, потому что в ее голове, в ее организме уже что-то происходит, и она становится немножко женщиной, и чувство, которое в ней пробуждает молодой преподаватель, ей как-то сложно скрыть, с другой стороны, ей сложно с этим жить, и ей тоже хочется как-то, чтобы я обратил на это внимание десятиклассницы, которые сидели и готовы были, знаете, как Шерон Стоун в «Основном инстинкте», сидеть и курить напротив меня и перекладывать ногу на ногу. Это было очень круто, потому что за это время, во-первых, у меня была возможность научиться общаться с детьми совершенно иначе. Несмотря на то, что я был фактически ребенком на тот момент времени, я понимаю, что я повзрослел очень поздно. Только с переездом в Москву и с приобретением какого-то очень полезного, иногда даже печального опыта, я понял, что я...
Недвижимости,
в том числе, я понял, что я становлюсь все-таки тем самым мужчиной, которым я хотел всегда быть. Но вопрос ведь в том, что на тот момент времени я всего лишь навсего хотел понравиться. По-разному, признаюсь честно, хотел понравиться, потому что от тех десятиклассниц меня отделяло всего несколько лет, но я понимал, что есть определенная субординация, которую нужно соблюдать. Хотя могу сказать честно, буквально там через неделю я разрешил всем называть меня на «ты», но только во время перемены, во время классных часов, вот, чем вызвал какое-то безмерное уважение. Может быть, не стоило этого делать, но я понимал прекрасно, что между нами так мало лет, и я очень хотел помочь этим ребятам, потому что на тот момент... времени моя практика совпала еще с подготовкой их КВНа, и это был самый такой проблемный класс. Там была куча хулиганов, вот девочки, которые тоже не хотели учиться, они были немножечко зациклены на себе, вот, и мальчишки-хулиганы, вот. А так как я был таким творческим, мне сказали, мы очень надеемся, что ваша творческая натура, потому что спокойный человек, вот, наверное, не сможет справиться, они его просто согнут в бараний рог, а вы как-то с ними, может быть, найдете общий язык, вы же тоже такой интересный. Я говорю, да, я тоже был хулиганом в школе, давайте говорить откровенно. И я в результате сделал так, что после собрания в актовом зале, это был такой момент страшнейшего вызова, который я принял, потому что какая-то преподавательница, которая была по совместительству заучем в этой школе, сказала на, собрании в актовом зале, что это самый такой плохой класс, который ничего не умеет, ничего не сможет. Она затыкала моих учеников, моих на тот момент учеников. Я готов был просто ей оторвать голову.
Вы не видите лица Тимура сейчас.
Впиться зубами в ее горло и просто защитить своих, потому что на тот момент они были моими и ничьими еще. И это был страшнейший вызов и сильнейший катализатор для того, чтобы потом просто в пыль ее стереть, что мы с большим удовольствием сделали. Они просто разорвали зал на куски. Мы подготовили такое выступление, что люди в зале плакали от смеха, аплодировали стоя, и я вышел окрыленный. Мне казалось, что я выступал, хотя я просто все это готовил. Для меня это было настолько волнительно, я готов был драться просто за них. Это было очень круто. Я могу сказать честно, в моей жизни было много волнительных моментов. Это один из них, и, казалось бы, это длилось буквально, я не знаю, день. Вот это выступление, переживание вот этой победы, но все остальное длилось гораздо дольше. Подготовка, момент притирания с этими учениками, момент переживания триумфа на следующий день, когда мы пришли, и они вспоминали прошлый день, как будто это день из жизни кого-то другого, в день, в котором они случайно оказались. Это было просто невероятно, правда.
Тимур, складывается впечатление, что у вас в жизни все сложилось, все хорошо. Есть хоть что-то, о чем вы все еще продолжаете мечтать?
Я продолжаю мечтать об огромном количестве вещей. Я продолжаю мечтать о том, чтобы моих зрителей стало больше. Я мечтаю написать песню, которую через много десятков лет по-прежнему захотят петь. Я мечтаю, чтобы...
Вы ее еще не написали?
Мне кажется, нет. Но я, мне кажется, близок.
Она должна прийти к вам.
Обязательно. И мне очень хочется все-таки, чтобы обо мне после моего ухода, рано об этом говорить, я надеюсь, рано, чтобы обо мне вспоминали как о человеке, который что-то сделал, не знаю, для музыки, для телевидения, для чего-то еще. Правда, хочется после себя что-то оставить, чтобы я не был одним из тех людей, которые мелькают на экране и ничего не оставляют в сердцах тех, кто за этим наблюдает. Я просто хочу, чтобы меня вспоминали добрым словом, чтобы мои дети и мои внуки знали, что их папа и дедушка чего-то стоил. У нас для кого-то
есть,
еще.
У нас есть еще одна рубрика. Mm-hmm. Она очень быстрая, очень короткие вопросы и очень короткие ответы. 5 вопросов, и первый из них: что вы скрыли от мамы?
Что я скрыл от мамы?
Да.
Огромное количество вещей. Прежде всего, я скрываю, когда я болею. Прежде всего, я скрываю какие-то свои неудачи или какие-то проблемы, которые, естественно, происходят достаточно регулярно в жизни любого человека, а в моем рискованном бизнесе происходит всегда. И продолжаю это скрывать. Мама, если ты это слушаешь, прости, ты знаешь, я тебе всего не расскажу.
С какой бы блондинкой вы бы смогли изменить своей жене?
Ох, какой провокационный вопрос. Конечно же, ни с какой. Что я еще скажу в эфире, когда меня слушают миллионы людей, а потом передадут моей жене. Если говорить серьезно...
И той самой блондинке.
Да, и той самой блондинке. Я могу сказать честно, это такая больная тема, потому что каждый раз, когда я на экране что-то делаю, это уже фактически то, что доставляет кучу неудобств и неприятностей моей жене. Вот, поэтому лучше об этом не говорить.
Самая большая ошибка в жизни?
Самая большая ошибка в жизни? Отсрочить исполнение своей мечты, несмотря на то, что я никогда не считал свое прошлое ошибкой, но я считаю, что чем быстрее бы я к этому пришел, лет, наверное, даже 10 тому назад, а то и больше, тем больше было бы возможности уже написать, сказать, сделать. Я всегда жалею только о потерянном времени исключительно.
У кого бы вы попросили прощения?
У моих родителей. Мне всегда хочется спросить у них прощения за то, что я... За то, кем я был, хотя мои родители бесконечно любят меня и простили мне все, я был сложным ребенком, и мне всегда хочется спросить прощения у своих родителей.
Кто ваш лучший друг? Последний вопрос.
У меня их несколько, слава богу, и я бесконечно этим счастлив.
А мы счастливы, что были вы у нас в гостях.
Спасибо
Тимур
огромное.
Родригес.
Катерина Звягинцева.
Ольга Данилеева. Спасибо. Через неделю услышимся.
Пока.
Спасибо вам.
Бла-блондинки.